Добрый вечер, с вами радио «Комсомольская правда» Ростов на частоте 89,8 FM. Как обычно, по вечерам мы собираемся в студии и говорим о событиях, важных для нашего города. Сегодня у нас события такие культурные и околокультурные. В первой части нашей программы поговорим о Международном фестивале уличного кино. В эти выходные он состоится, в связи с чем в нашей студии гости. Поприветствуем координатора фестиваля уличного кино в Ростове, Алексей Павловский.
Сейчас и... аплодисменты звучат наверняка у радиослушателей. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Ректор высшей школы кино «Арка», автор книги «От видеоролика к Оскару», фильммейкинг «На миллион», член правления фестиваля уличного кино Дмитрий Котов. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и, как обычно, мой соведущий, замечательный и неповторимый Владимир Добрицкий.
Спасибо. Всем здравствуйте, друзья.
Итак, фестиваль уличного кино.
С кого начнем? С Дмитрия, с Алексея, наверное, с Дмитрия. Да? Как зародилась вся эта история? Почему Ростов? Или Ростов там в череде 385 городов, которые будут...
Ну и так далее. Городах, вот, да.
Да, пожалуйста, вам слово.
В череде тысячи городов уже на сегодняшний год. На самом деле, 6 лет назад зародилась идея создать фестиваль, который был бы, во-первых, очень демократичный. Не пафосный, там, с красными дорожками, бриллиантами, закрытыми показами и элитарными какими-то...
Народный.
Да, народный. Чтобы, собственно говоря, не было вот этого разрыва. То есть продюсеры и кинематографисты, которые делают какое-то кино, которое, как им кажется, должно понравиться зрителю, и зритель, который говорит, что все это ерунда, я хочу смотреть совершенно другое кино. И главное мерило – это зритель, и поэтому, когда фестиваль, вот такой, как фестиваль уличного кино, ориентирован прежде всего на зрителя, и тем более программа короткометражных фильмов дает возможность прийти совершенно бесплатно, познакомиться с этими фильмами. И что еще характерно, ведь все те режиссеры, которые снимают эти короткометражки, они буквально через год-два начинают уже снимать большие интересные проекты. И всегда интересно понаблюдать, с чего все это начиналось и во что это потом вырастает.
То есть это еще такая история, чтобы заметили, да, человека, и он пошел дальше уже в большое кино.
Конечно. Вот один из таких примеров – это Леша Нужный, который в свое время в один из годов существование фестиваля уличного кино было показано в конкурсе его короткометражка «Петух», а, значит, потом он снял сначала сериал «Ольга», который шел на ТНТ, потом, соответственно, «Я худею», фильм, который собрал прекрасные кассовые сборы, и вот сейчас снимает потенциальный блокбастер «Огонь» на студии Никиты Михалкова.
Почему я был не в главной роли в фильме «Я худею»? Вот у меня большой вопрос.
Потому что, Владимир, вы не собираетесь этим заняться.
И фамилия Нужный замечательная, это вам не поможет. Павловский, в общем-то. 333-25-22 наш телефон, друзья. Звоните, какое кино смотрите вы.
Какое вообще... кино нужно снимать в Ростове? Да. Вот интересно знать от ростовчан. Ведь есть какие-то идеи наверняка у
наших вот Алексей жителей? Как раз об этом расскажет, потому что в Ростове, в отличие от других городов, есть еще уникальная дополнительная программа.
Да. Потому что меня не устраивает, когда Ростов в череде тысячи городов. Ростов должен быть...
Он должен начинать.
Отдельным и особенным, а все остальные где-то там дальше. Поэтому мы здесь фестиваль проводим 2 дня. Мы, естественно, делаем показ основной программы фестиваля уличного кино, как все. А в первый день, это уже завтра будет вечером, на площадке «Зеленого театра», мы будем показывать специальную конкурсную программу «Ростов на экране». Мы собрали лучшие короткометражки, снятые нашими кинематографистами. Главное, чтобы действительно был Ростов, либо, ну, понятно, что Ростов в широком смысле, Ростовская область, чтобы она была действительно на экране, чтобы это были не павильонные съемки, а были узнаваемые, любимые нами места. Ну, так уже по рейтингу я мест, где снимают, могу сказать, что это набережная, что это наши бескрайние степи донские, что это Старый Базар, Пушкинская, ну и так далее. И когда ты смотришь эти фильмы, у тебя совершенно другое ощущение от того места, где ты живешь, потому что у нас глаз замыленный. Когда ты смотришь на это глазами талантливого режиссера, оператора, если там интересная история, то и наш город, наши места играют уже другими красками. И вот завтра мы это продемонстрируем. Ростовчане смогут проголосовать за понравившуюся ленту, так же, как и в рамках основной программы. Ну и бонусом мы покажем фильм 77-го года, фильм «Доброта», который снимался в Ростове-на-Дону. И всем будет интересно, я думаю, посмотреть на то, каким город был в конце 70-х. И к своему, скажем так, удивлению, скажу, что все та же набережная, все тот же старый базар, Пушкинская и наши богатяновские дворики, к счастью, все узнаваемо.
Почти не изменилось, да?
40 лет прошло, а мы понимаем, где это снималось, и все эти места есть.
А вот эти вот режиссеры, это профессиональные режиссеры вот снимали эти короткометражки? Потому что был, по-моему, какой-то конкурс объявлен на участие в фестивале. По-моему, всем желающим предлагалось снять фильм о Ростове. Или это уже какая-то другая тема?
Мы не требовали никаких дипломов. Мы требовали интересных, классных работ.
То есть
это
творческий подход, главное, чтобы...
Да, в заявке у меня даже и нет раздела, там, что вы заканчивали... Неважно.
Да, как это специализация ваша,
отборщики, да? Смотрели те там три десятка работ, которые пришли, и выбрали лучшие, не думая там профессионалы или непрофессионалы. Ну, просто некоторых я знаю, могу сказать, что и такие, и этакие.
Ну, просто чтобы аудитория была готова к тому, что они идут не оценивать какой-то уровень профессионализма, а смотреть на наш город или вот на наш край вообще, в принципе.
Не надо так занижать планку. На самом деле все достаточно качественно и хорошо сделано. И здесь Ростов – это дополнительный бонус, почему эта программа должна быть интересна. Но это никак не оправдание тому, что мы вам покажем плохонькие фильмы, но зато про Ростов ни в коем случае не так.
Нет, я не об этом сейчас даже говорю. Ведь у Ростова действительно такая серьезная база, и прежде были, телевидение в прежние времена вообще у нас процветало. Сейчас немножечко по-другому живет, потому что, в принципе, у нас все перестроилось, да, в современном мире. Но и база кино тоже у Ростова очень такая впечатляющая. Поэтому я думаю, что остались еще таланты на нашей донской земле. Конечно. Не все уехали в Москву, в Саратов.
Да, вы знаете, на самом деле и в конкурсной программе, которая будет во второй день фестиваля, там тоже сочетание и ребят, которые закончили какие-то вузы, киношколы там и так далее, и самородки, например, как Иван Соснин. И его прекрасная короткометражка с Алексеем Серебряковым вот в конкурсе называется «Интервью», вы тоже посмотрите. И сейчас вообще такая тенденция, что если тебе хочется снимать, бери и снимай. На самом деле не так уж сложно подготовиться к тому, чтобы, по крайней мере, на уровне короткометражных фильмов снимать. Да, вот я об этом и в книжке своей пишу. Как раз хочешь снимать? Давай, все в твоих руках. И, в общем, есть книги по драматургии, есть какие-то азы, есть какие-то даже онлайн-курсы сейчас. Можно, в общем, все это почитать, посмотреть, а потом выходить и
главное, не
делать.
Нужно выбивать где-нибудь в Министерстве культуры пленку Шосткинского комбината, а если повезет, то пленку Кодак.
Вот поговорим о том, насколько легко и дорого или нет снимать сейчас кино, в том числе и короткометражное. Буквально через несколько минут прервемся на...
Сейчас уходим на рекламу.
На перерыв, на рекламу.
Снова...
И вернемся к нам в студию. 333-25-22. Не переключайтесь.
В одном из неснятых фильмов Федерико Феллини на тоненькой льдине в бокале мартини герой на героиня, героиня на героиня, и двойная сплошная пролегла между ними. Между ними жарко, воздух глотаю так жадно.
В эфире радио «Комсомольская правда. Ростов». Тема дня. Говорим о фестивале уличного кино. В студии я, Оксана Кашникова, Владимир Добрицкий и наши гости, координатор фестиваля уличного кино в Ростове Алексей Павловский и ректор высшей школы кино «Арка», автор книги от видеоролика к «Оскару. Фильммейкинг на миллион», член правления фестиваля уличного кино Дмитрий Котов.
Дорого снимать вот сейчас кино, хоть короткометражное, хоть полный метр, потому что у меня создается впечатление, что бери телефон и снимай, и вот никаких не нужно здесь в этом смысле премудростей.
И такое тоже возможно. Ну, на самом деле, дорого или недорого, это такой вопрос философский, потому что можно и за 3 копейки снять талантливо, а можно, в общем, спустить миллионы просто в трубу.
Это мы наблюдаем.
Да, мы знаем такие фильмы, к сожалению, очень много. Вот. Наши студенты, когда снимают дипломные короткометражки, мы стараемся их учить тому, чтобы они, ну, говоря на профессиональном жаргоне, делали production value, то есть делали такие работы, которые выглядят...
Сейчас ругнулся, Дмитрий.
Да-да-да. На больший бюджет, чем на самом деле потрачено. На них затрачено. Поэтому как-то наши ребята справляются, укладываются там, ну, скажем, от 20 тысяч бюджет.
Рублей?
Рублей, короткометражку, да. До, ну, там, 150-200 тысяч рублей. Ну, понятно, бывают там какие-то исключения, то есть вот, соответственно, недавно на фестивале «Короче» в Калининграде победила короткометражка наших студентов «Подводник», она там почти миллион стоила. Но это скорее исключение, да. А в основном, в принципе, когда ты учишься, когда ты делаешь первые шаги, а короткометражки именно для этого, для того, чтобы ты первые шаги поделал, ты поэкспериментировал, нашел свой собственный стиль, киношный голос и так далее, то я считаю, не надо тратить большие деньги. В этом плане, опять же, есть настольная книжка, которую мы всем советуем. Это Роберт Родригес, известный режиссер, написал «Кино без бюджета». Вот мы учим своих ребят, что, ребят, ну, давайте снимать без денег, потому что когда вам потом, если дадут какие-то бюджеты, вот вы уже сумеете, во-первых, их сэкономить, во-вторых, на эти бюджеты снять,
ну, как
на нормальное кино.
Да. А на что тратится? Вот вы сказали, там от 20 до 150. Вот, ну, актерам платят?
Нет, к счастью, да.
В дипломных работах вряд ли.
Да, ну, вот, к счастью, это спасибо...
Об этом и спрашиваю.
Да, спасибо ВГИКу за его столетнюю историю, что приучили актеров, и как-то есть такая сложилась традиция, что актеры чаще всего, ну, там, в 97% случаев снимаются бесплатно в студенческих короткометражках. Для актеров это тоже поле эксперимента, потому что если ты там из сериала в сериал играешь какого-то бандита, а тут тебе вдруг говорят, ну, давай попробуй Гамлета, он говорит, конечно, конечно, меня же там только на бандитов обычно берут. И идет и бесплатно снимается, экспериментирует. Вот. И вообще короткометражки – это прекрасная возможность, собственно говоря, начинающим кинематографистам не бояться ошибаться, не бояться экспериментировать и делать то, что им хочется, то, что вот они, те темы, которые они хотят затронуть, совершенно различные. Потому что, конечно, потом, когда они будут работать там, на эфирное телевидение или там, на прокатное кино, там будет целая куча ограничений, связанных и с контролем бюджета, и там, с ограничениями форматными на телевидении и так далее. А короткометражки делай, что хочешь. Пожалуйста, экспериментируй. Пожалуйста, предлагай актерам те роли, которые они никогда в жизни не сыграют. Никто им не предложит такое. И поэтому, по крайней мере, на это не тратится. Обычно команда работает вся бесплатно, потому что это обычно дипломная работа режиссера, она же дипломная работа оператора, она же дипломная работа художника по костюмам там и так далее. Вот. Есть какие-то технические расходы, безусловно, которых не избежать. Ну, начиная там просто стоимость батареек, которые все-таки надо покупать и менять.
Транспортные расходы.
И так далее. Да, транспортные расходы. И самое любимое, и, как ни странно, самое... большая статья расходов – это еда на съемочной площадке.
Я так подумал, буфет.
Поэтому, Владимир, тебя и не взяли на роль.
Да, чтобы я все съел бы, да, это правда.
Война войной.
Увеличила бюджет в два раза.
Война войной, а обед по расписанию. Но на самом деле это очень важно, потому что если съемочная группа, которая работает, ну, в буквальном смысле слова, за еду, если они будут бегать и искать где-то бутерброды, они просто не успеют снять... то, что положено снять. А обычно короткометражки, ну, скажем так, в среднем снимаются 3, ну, 5 дней. Но они снимаются в таком интенсивном режиме, что дорога каждая секунда, потому что тоже там какой-то знаменитый актер известный, он говорит: ребята, я готов у вас бесплатно сняться, но вот у меня есть 2 свободных дня.
Да, и все.
Как
да,
хотите,
согласен.
Вот в эти 2 дня, пожалуйста, меня используйте. Естественно, время используется на максимальную катушку и пытаются, в общем, все.
Что тоже и дисциплинирует, так сказать, да, и потом пригодится, что называется, в профессиональной жизни.
Конечно, это такой курс молодого бойца, и, кстати говоря, вот возвращаясь к фестивалю уличного кино, у нас впервые в этом году, да, Алексей, поправь меня, будет образовательная программа в рамках фестиваля.
В Ростове, да, мы делаем 2 мастер-класса, проводим 2 мастер-класса. Дмитрий в субботу в 17 часов также в Зеленом театре будет рассказывать...
В парке революции, да?
Да, рассказывать про то, как создать свой первый фильм, ну, собственно, о чем мы сегодня говорим. И завтра у нас замечательный мастер-класс, посвященный анимационному кино. Еще одна
ростовчанка,
да, нам же везет в том, что везде есть свои люди с именами, и мы, не имея больших бюджетов, как те вот выпускники в ГИКа, да, можем делать классную серьезную программу со спикерами, на которых в Москве заранее записываются, платят большие деньги, а мы это делаем бесплатно. И вот в 17 часов, в пятницу и в субботу можно, вот не опасаясь жары, прийти и совершенно
узнать все тонкости процесса изготовления анимационных
из
фильмов.
Из первых рук.
Снять.
Я добавлю, кстати говоря, вот Наташа Иванова-Достоевская, которая завтра будет в 5 часов вести мастер-класс по современной анимации, она не только ростовчанка, она до того, как перешла в Red Carpet Studio, где она сейчас руководитель подразделения анимации, она работала на руководителем СТС анимация, и, собственно говоря, вот международная раскрутка таких проектов, как «Три кота и царевны», это полностью ее заслуга. И в этом плане это очень интересный спикер, который вот про анимацию знает, я не знаю, все про современную.
Никто, как не я, знаком с «Тремя котами».
У меня тоже племянник обожает их.
Да, с учетом 3-летнего ребенка.
Вот, поэтому приходите обязательно, родители с детьми тоже заходите, это очень интересно будет.
Вот,
классный мастер-класс.
Спасибо, да. Если коротко, у нас буквально минута, чтобы свернуть наш разговор, к большому нашему сожалению. Вот ты говорил, Лёша, о том, что смогут проголосовать. Я читал в интернете, что фонариками, там, зажигалками, телефонами, и будет замерен уровень света. Это как? Как будем замерять?
Есть специальный прибор, который замеряет уровень света. То есть мы посмотрим всю программу. А у нас вообще 3 будет конкурсные программы. «Ростов на экране» в пятницу и в субботу 2 программы российских короткометражек. И после каждой из программ мы просто делаем нарезку фрагментов из фильма, и в это время люди чем-то светят. Ну, сейчас у каждого в мобильном телефоне есть фонарик, обычно так и делают. Вот, мы замеряем уровень света и выбираем народного фаворита.
Ну, вот так все интересно и просто. Как снимать кино, вы узнаете, в том числе и на фестивале уличного кино. Спасибо большое нашим
гостям. Завтра и послезавтра.
Координатор фестиваля уличного кино в Ростове Алексей Павловский и член правления фестиваля уличного кино Дмитрий Котов. Спасибо.
Спасибо. До свидания. And so I face the final curtain, my friend.
I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way.
Тема дня.
Продолжается тема дня в эфире радио «Комсомольская правда. Ростов» на частоте 89,8. Гости наши ушли, но в студии остались я, Оксана Кашникова, и мой чудесный коллега Владимир Добрицкий. Говорим теперь уже на околокультурную тему, хотя, в принципе, к культуре имеет отношение. Оказалось, что в нашем чудесном городе недостаточно парков. Лишь на четверть от того, что требуется для Ростова-на-Дону. Даже меньше,
сказать,
я бы сказала,
да.
Поскольку вот такие конкретные цифры приводятся 24,3% от нормы. То есть меньше четверти нужных парков в нашем городе. Да и те, которые есть, многих горожан не устраивают, но в этом направлении работает и администрация, работают и люди, которые не имеют отношения к администрации, но имеют отношение к паркам.
Вот, друзья, вы сами-то как считаете, не хватает нам парков или нет, потому что это сейчас такая тема действительно достаточно острая. И с парком «Осенний», которые собрались благоустраивать, да не так, как оказалось, да, и со многими другими.
Вот интересно, сейчас слушает ли нас Виктор, потому что вот с ним мы разговаривали о парке «Осеннем».
333-25-22, позвоните. Считаете ли вы, что парков недостаточно, и кажется ли вам, что действительно необходимо при условии строительства, да, все-таки думать не только о поликлинике, детском садике и школе, что, безусловно, важно, но и о том, чтобы разбить сквер
это
или парк.
А той информации, рядышком, что собираются в дальнейшем, нужно обязательно учитывать, то есть в обязательном порядке при разработке нового какого-то района, нового строительства, непременно мы должны
будем
учитывать...
То есть обяжут застройщика, говорят об этом во всяком случае, обяжут застройщика заложить проект наличия парка, скверика, небольшого, но большого или нет, в зависимости от объемов строительства, но тем не менее, чтобы он обязательно был. Вот вы считаете, правильно это или нет, хватает ли нам парков 333, 25, 22?
Ну, а на данный момент давайте послушаем депутата Ростовской на Дону городской думы 6-го созыва, члена комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Анатолия Котлярова. Он нам расскажет о нормативах по паркам и какая ситуация вообще в городе существует.
У нас очень большая проблема с генеральным планом. Как только я вот увидел генеральный план, когда пришел и получил мандат депутата, я пытался донести до наших горожан, что генеральный план подразумевает развитие, наш генеральный план подразумевает умерщвление. То есть это удушение города. В соответствии с нормативами у нас в городе должно быть 40 парков. Причем если прошлой администрации это как бы замалчивали, было так завуалировано, подразумевалось, что рекреационные зоны как бы являются парками, сейчас администрация взяла на себя смелость говорить об этом, о том, что у нас нехватка парков. То есть мы уже не говорим, что у нас есть баланс по зеленым насаждениям, мы говорим, что у нас этого баланса нет, и надо с этим что-то делать.
Ну вот что делать, звонить, как по-вашему, что нужно делать, сажать больше деревьев, или вот так, как я уже сказал, что есть такая мысль, да, чтобы обязывать застройщика при плане строительства, при плане застройки учитывать новые парки или скверы, 333, 25, 22, может быть, вы живете рядом с парком или наоборот в таком месте, где нет ничего похожего, и вам бы хотелось, чтобы там было что-то похожий на парк или сквер, 333, 25, 22.
И вообще, на что должен быть похож этот парк? Я вот, кстати, подготавливаясь к программе, посмотрела, какие новые парки вообще в мире существуют, и, знаешь, очень интересные конструкции порой встречаются. Ну, допустим, да, если это мы говорим о Франции, о каких-то классических
парках. Давайте поговорим о Франции.
Да, то там очень много деревьев, клумбы, цветы. Но вот я посмотрела, тенденция такая на несколько технологический вид парков. То есть тут деревья в рядочке как-то... А, и еще хотела отметить, что ну, вот мы ездили с семьей к родственникам в Москву, и мы побывали, в частности, на ВДНХ, где разбили новые территории парков. Очень интересная тенденция, когда клумбы засажены не вот этими там незабудками, какими-то лютиками и, ну,
привычными. Львиным зевом.
Да-да-да. А все это выглядит как будто бы вот из степи принесено. То есть вот, вот натурально, а-ля натурель. И очень здорово смотрится. При этом аккуратненько, здорово, у нас есть звонок.
Да, здравствуйте, говорите.
По поводу парков, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей. Да. Ну, конечно, парков, можно сказать, у нас почти нет. Это разве парки, это так. Революцию отдали в частные руки Савине. Ну, что он там устроил? Все в аренду сдал, там уже пройти невозможно по центральной аллее. Все эти шашлычные, все эти там... Ну и второе. Я считаю, что это все зависит от первого лица области. Вот вырубили рощу в Александровке, да? Возмущались люди, он сказал, все там законно. Будут высотки. Вот и все. О чем мы говорим? О каких парках?
Нет, ну там как раз, насколько... Спасибо, Сергей, за ваше мнение. Там как раз планируется, что будет и сквер, там, где вырубили часть Александровской рощи, это действительно, действительно так, под застройку. Там уже застройщика предупредили, что зелень там должна быть, да, и вот это уже есть, это есть в проекте, насколько я знаю. Это вот что касается конкретной этой истории.
Ну, а также, что вообще нужно делать для развития парковых зон, для вот развития зеленых насаждений в нашем городе, да, мы также поинтересовались у депутата Ростовской на Дону городской думы 6-го созыва, члена комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Анатолия Котлярова.
Обратите внимание, что некоторые предприниматели деревья возле своих кафе не рубят, а пропускают их через крышу. Ну, как-то душой относятся. Это очень редкие случаи, но, тем не менее, в Ростове это есть. Точно так же и при застройке. Ну, не всегда нужно сносить все деревья. Кто-то попадает в нас, но не тотально и не повально. Или как в том же парке осеннем, ну, изначально хотелось, ну, чуть ли не весь парк снести, а потом столько же и посадить. То есть это и затратно. И комфортной среды не создают. Это комфортная среда с далекой перспективой. которая может быть, она не всегда качественная и не всегда она комфортная. Надо высаживать деревья, надо в первую очередь прекращать вырубку деревьев. Мы должны обратиться к зарубежному опыту. Даже в азиатских странах, в той же Турции, есть дорожные знаки, которые говорят, что впереди наклоненное дерево, и машина не должна прижиматься к тротуару, иначе она врежется в ствол дерева. То есть стоит дерево, у него наклон, дерево никто не рубит. Его лечат, его стараются обхаживать, его огораживают, к нему уважительное отношение.
Ну вот осталось только, чтобы вся администрация города прониклась этой идеей сохранения деревьев. И будем
да и мы с вами тоже, чтобы были внимательными, да, к зеленым насаждениям. Не только администрация, ну чего уж там греха таить.
Любите природу, любите родной край. Ну а мы с вами встретимся завтра в 5 вечера и будем говорить о важном для Ростова-на-Дону. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. Кстати, не забывайте писать нам сообщение на наш WhatsApp 8-909-409-400.
Всем спасибо. Пока.
О тебе пою я снова, мой Ростов, мой Ростов.